Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии Рязанского университета, отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий находится с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Добрый день! Здравствуйте!
Сегодня я хочу интересную, как мне кажется, тему вам в программу предложить про жития святых. Как их читать, зачем подражать святым, насколько сегодня жития святых актуальны, особенно жития тех святых, которые жили много сотен лет назад. И первый вопрос, отец Сергий, у меня о том, жития кого все-таки мы читаем, то есть какие святые в житийную литературу попадают, становятся ее героями. Там есть и преподобные мученики, и мученики, и новомученики, то есть это все святые.
Да, ну, во-первых, давайте посмотрим действительно, а кто такие святые. Дело в том, что есть люди, которые своей богоугодной жизнью наследуют Царство Небесное. Но церковь их не прославляет в лике святых. Таких людей огромное количество, и даже есть такая, знаете, такая притча, когда некий христианин попал в Царство Небесное, его ангелы встречают там и радуются, что он пришел, и вдруг его оставляют и куда-то бегут все, радуются. Вот, пришел, он остался с ним, его только ангел-хранитель. Он спрашивает, а кто пришел? А ему ангел-хранитель говорит, это архиерей. Ну, то есть, митрополит или архиепископ, кто-то из архиереев пришел в Царство Небесное. И вот он тогда, христианин, обижается, говорит, ну, что такое? И там ему почет, и в храм пришел, его одевают, его сопровождают, его подводят. Все ему это самое лучшее. А мы тут, христиане, типа, так вот пребываем там и здесь тоже в неком забвении. Ну, а за что ему ангел-хранитель говорит? Знаешь, говорит, вот таких, как ты здесь, десятки тысяч. А он бывает один чуть ли не раз там в 10 лет приходит, поэтому все и радуются. То есть должность архиерея, она настолько тяжела, да, крест большой, тяжелый, и поэтому нести его труднее, чем крестьянину, который, так сказать, исполняя свой долг, вот свою, в своей жизни ведя ее богоугодно, он сподобляется Царству Небесному, но не прославляется в лике, как может быть и тот архиерей тоже, не в лике святых. Поэтому святые – это, конечно, те люди, которые проявили некое особое стояние в подвиге, которые уже при жизни практически прославляются людьми, и к ним обращаются за советом, и эти советы, они очень полезны людям. Причем эти советы не только по устроению земной жизни, о чем, кстати, многие просят, но и о жизни духовной. А вот как молиться? А как отнестись к ближнему так, чтобы не быть осужденным? Ну, то есть вот последних таких, в общем-то, не прославленных еще святых, ну, пожалуйста, здесь можно привести пример того же старца Кирилла и Иоанна Крестьянкина. Мне доводилось встречаться со старцем архимандритом Наумом. Я очень так, в общем-то, окормлялся достаточно основательно у мачехи Феодосии Скопинской. Они сейчас вот только начали разговаривать. Она 20 с лишним, больше лет пролежала в состоянии абсолютной немощи. А вот мы, здоровые, приходили и просили у нее, чтобы она помолилась о здравии, и получали у нее. Потом она начала слепнуть, где-то в 90 с лишним лет она представилась как Господу. Вот, и, ну, скорее всего, вот она будет прославляться, потому что в свое время церковь прославит ее и за вот этот подвиг жизни, когда она в своей немощи помогала всем, и к ней выстраивались огромные очереди, она по ночам принимала. Приезжали и из Толского монастыря, и из Лавры приезжали, и архиереи приезжали, и простые, так сказать, люди приезжали, у кого что. Ну и вот, например, такой случай был, когда она приехала к ней один батюшка, мы его знаем, он сейчас нас служит, и она ему говорит, да, Здравствуй, отец Владимир, я за тебя молюсь. Ну, а он видит, женщина лежит в таком абсолютно парализованном состоянии. Называет его по имени, но он как-то, мы, в общем-то, научены очень осторожно относиться к всякого рода такого, людям, которые там что-то пророчествуют или еще что-то. Ну, типа вангуют там. И он говорит, а я за тебя не молюсь. Вот. Но она ему тут же и говорит, ты, говорит, зря переживаешь. Вот там, ты когда служил, у вас несчастный случай был, но ты не виноват. Это майор там что-то сделал не то. Ну, она ему называет даже, что он сделал в этой части, и все. Вот таким вот образом дар прозорливости и дар вот избавления от того гнета, который человек имел. Вот когда такие люди отходят ко Господу, то у них остается очень долгая и все расширяющаяся память. В том плане, что к ним приезжают на могилку, к ним продолжают обращаться, как живым, и получают, кстати, тоже помощь. Поэтому церковь, видя вот такое почитание, она и прославляет людей. Конечно, в те времена, когда церковь только начинала быть, прославляли в первую очередь мучеников, великомучеников, потому что церковь устроялась вот на этом исповедании Христа. И поэтому такие мученики, которые являли сначала богоугодную жизнь, а подчас даже и не являли собой, ну, как мы говорим, такой-то святой, и с ним вместе там 5000, которые, может быть, и не успели явить, но своей кровью они показали верность Христу, своей смертью, с верностью до крови, да, до смерти. И поэтому они прославляются, ну, может быть, не поименно, а вот так вот. Церковь говорит о их, ну, как бы, наиболее ярком, видном представителе. И к ним присоединяет вот еще. Мы молимся, например, 40 мучеников севастийских, которые большинство поимен не знаем. Мы молимся о убиенных младенцах, вифлеемских. Им молимся. Я оговорился, им молимся. Вот. Почитаем их память, их честь совершаем в церквах. Потому что их церковь прославляет. Церковь прославляет их для того, чтобы показать нам подвиг. Показать, во-первых, подвиг, и, во-вторых, показать, что это возможно для всех. И об этом, кстати, очень много говорит как раз Иоанн Златоуст, прославленный великий святой, святитель и учитель церкви, который говорит, что ты говоришь о себе, что ты не можешь. Они же такие же люди, как ты. Почему же ты говоришь, что ты не можешь? Да, возьми свою меру и иди в Царство Небесное. Не то, чтобы совсем подражать, да, но понимая, что вот это норма для православного человека. Норма для православного человека – это есть некий дискомфорт вот этой жизни, потому что нам надо очень сильно изменить.
Люди, про которых вы говорите, они жили совсем недавно, и сведения в большом количестве о их жизни сохранились, поэтому, как мне кажется, есть шанс, что вот те, кто сядут писать им житие, им будет откуда взять информацию, она будет полная, она будет достоверная, соответственно, мы сможем прочитать и даже понять, наверное, как к нашей жизни это все можно применить. Но вот есть святые, которые жили много веков назад, и о их жизни очень мало что известно, и порой вообще непонятно, жил такой человек или нет. Есть еще вот в житиях такие слова, что какую-то святую скормили дракону, вот так прямо и написано. Сегодня это вообще непонятно. Кроме того, многие крещены в честь святых, которые жили вот очень давно, то, о чем я говорила, ну и, соответственно, о которых нет информации, или этой информации очень мало, и вообще непонятно, как этому святому поклоняться, как молиться, чем вообще сегодня житие может помочь.
Да, вопрос, конечно, понятен, и многих так беспокоит. Я просто скажу, например, то, что составитель святой, составитель таких книг, как «Щети Минеи», Дмитрий Ростовский, ему ведь являлись, когда он описывал житие, то к нему некоторые святые являлись просто. Знаете, у нас на самом деле с ними не потеряна связь. Это то, что называется предание церкви. Вот оно не прекратилось, понимаете, если священное писание закончилось, ну, допустим, последняя книга «Апокалипсис» Иоанна Богослова, и священное писание на этом, ну, как бы завершено, да? А вот предание, оно продолжает дальше развиваться. Оно включает в себя ныне вот живущих, оно будет включать в себя тех, кто после нас. Поэтому у нас есть этот, ну, как бы современные сказали, да, канал связи. Вот внутри этого предания есть такой канал связи со святыми, которых мы поминаем вот на службах, в их честь дни назначаются праздники. Как называется, вот здесь беспокоиться о чем? О том, что этот святой действовал в некоторых необычных для, как нам кажется, областях. Но возьмите Григорий, Георгий Победоносец, он убил как раз змея, говорят, да? Дело в том, что змей или дракон – это некие пережившие потоп животные, которые, в общем-то, которым приносили люди жертвы, язычники. Они считали их, ну, чтобы их надо как-то умилостивить, тем действительно приносили жертвы. Вот. И те привыкали, как, допустим, любое домашнее животное, оно всегда приходит на свое время к своему месту, требует там еды, вот, что кот, что корова, там, что какой-нибудь другой можно приучить. Вот они приходили и требовали этого, и люди приносили им эти жертвы, человеческие жертвы. Есть, опять же, так, обратим внимание на то, что те же тигры, допустим, которые попробовали, вот съели какого-то человека, да, то они потом на другое уже не бросаются, им нужно, и они начинают охотиться на людей, тогда их уничтожают. Ну, а это были какие-то мощные, свирепые животные, типа динозавров каких-нибудь, может, не знаю. Но вот то, что они оставались, да и сейчас вот лохнесское все время чудовище ищут, или еще кого-то, мегалодона ищут, и так далее. Поэтому почему нельзя поверить в то, что где-то во II-III веках еще, когда земля покрыта и пещерами неизведанными, и лесами великими, такими, что еще в XIX веке были деревья, которые можно было обхватить только человек 30 в обхвате, вот такие деревья, секвои там всякие и прочие, баобабы, сейчас их повырубали уже почти все, вот. Поэтому, на самом деле, здесь не, это не сказка. Это реальные ситуации, которые были, запечатлелись в памяти и как раз-таки связаны с действием, явным действием этих святых. Мне кажется, что здесь лучше поверить тому, что описано в Тиях, чем не поверить этому и отказаться от почитания того или иного прославленного, в общем-то, церковью святого. Другое дело, что есть, конечно, желание придумать какую-нибудь сказочную историю. Но, как правило, надо понять, что составляли жития люди очень верующие. Это монахи, которые подчас не подписывали своего имени. Им не нужно было своего собственного прославления. И
они искали как раз истину, и, как правило, Господь им открывал. Вот тем или иным способом. Либо явлением этих святых, которые исправляли собственное житие, говорили, нет, ты так не пиши, это неправда, а вот так вот напиши. Вот таким вот образом надо, наверное, поступать по отношению к прославленным церковью, таким великим святым. А многие святые, вот они, как это называется, ну, не имеют там праздничного знака, вот как в церкви говорится, да, они поминаются, и в честь их тоже называют имена, особенно составляется житие, как правило, это все потому, что они явили эту благочестивую жизнь, и люди его так запомнили. Вы понимаете, вот матушка Феодосия, например, она не явила каких-то вот таких значимых социальных явлений, да, подвигов. А впрочем, а что явил, допустим, старец Авросий Оптинский? Только вот свою святую жизнь и способность помогать людям. И, кстати, вот таких людей, которые здесь очень много помогали другим людям, их в первую очередь и прославляли, потому что считается, что они и за уйдя от нас в иной мир, в Царство Небесное, они и там имеют у Бога эту благодать помогать нам здесь.
Еще один аспект, который тоже служит таким неким смущающим фактором жития святых, кроме всего прочего, это литературный жанр, который живет, развивается по своим каким-то литературным законам. Вот как в голове соединить два этих факта, что, с одной стороны, любое житие – это литературное произведение, оно написано по определенным канонам или калам, и иногда просто выглядит как сказка, а с другой стороны, это, ну, некий святой текст.
Нет, вы знаете, насчет того, что это текст святой, это вряд ли так можно говорить. Это текст о святом, но сам текст, конечно, не является святым. И в конце концов, вот если бы сейчас, допустим, составили житие о святом, скажем так, житие о недавно почившем человеке, который, в принципе-то, может быть и прославлен, ну, вот хотя бы тот же старец Иоанн Крестьянкин там, или еще кто-нибудь, да, таких святых. Или вот недавно прославленный, допустим, Паисий Святогорец и других множество, которых, в общем-то, вот наши современники практически, то ведь, еще раз повторю, да, здесь есть определенный литературный жанр, но этот литературный жанр, он подчас, знаете, закован не в какие-то формы такого, знаете, обязательных каких-то форм. Если вы будете читать житие преподобного Сергия, житие вот нашего святого Василия Рязанского или житие Серафима Саровского, но они совершенно разные. Разные люди, в разные эпохи жившие. Ну вот Василий, наш святитель Василий Рязанский, он из Мурома против потока на своей мантии прибыл в Рязань. И это зафиксированный в тот период факт. Он отражен.
Батюшка, вот вы заговорили про житие Серафима Саровского, так вот многие литературоведы как раз указывают на то, что многие известные эпизоды из его жития, например, то же самое знаменитое моление на камне, это не что иное, как преувеличение, то есть стоял, да, стоял, но вряд ли именно ровно 1000 дней он молился. Я уже вообще не говорю про житие Николая Чудотворца, в котором настолько много выдумки и легенд, там столько соединено много разных наслоений, ну и так далее. Вот как с этим быть?
И вообще-то говоря, чудеса ведь, исходящие от святых, они действительно бывают, ну, для нас как кажущимися, нарушающими законы природы, законы физики или химии, там, или еще что-то. Вот прикоснулся, ну, посмотрите, как описывается в Деяниях, это вот действительно священный текст, это священное писание, что Петр, проходя мимо больного, тень его коснулось этого больного, и он выздоровел. Какие, если рассмышлять вот чисто такими способами, да, как мы это любим, а какие процессы пошли там в организме, что он, будучи совершенно больным, там чуть ли не расслабленным, то есть парализованным, вдруг начинает выздоравливать мгновенно. Здесь, знаете, есть один момент, который, может быть, смущается достаточно многих людей. Вот, например, правила веры и образ кротости, воздержание учителю, что мы поем, допустим, о святителе Николае. Но мы также можем, и это предлагается, кстати, от начала этого тропаря, а имя потом меняется, а сам вот этот текст остается. Величаем тебя, и дальше святителю такой-то. И чтим труды твоя, да, ими же ты Богу угодил, послужил и так далее, да, вот, или же ты молишься о нас. То есть вот эта вот одинаковость, она подчас отражает некие, ну, если хотите, каноны спасения. То есть вот поэтому у них бывает так, что это действительно каноническое, правильное их действие. Возьмите, например, Серафим Саровский 1000 дней молился, да, на камне, а Мария Египетская 47 лет, тремя этими, ну, караваями хлеба, которые она съела за 17 лет, а потом остальные свои года, проведенные в пустыне, вообще ничего не ела практически. Немножко от росы, может быть, пила и так далее. Как это все может быть? Но это житие описано из древних времен, читается каждый раз на Великим постом. Поэтому удивление, которое мы испытываем, читая житие святого, оно не должно переходить в некую, знаете, в сомнение, что как это может быть? Да, со мной это не может быть, я не такой. И, в общем-то, после Марии Египетской, пожалуй, никто такого жития и не явил.
А вот то, что были столпники, то, что были вот такие люди, которые молились денно и ночно, на камне или там, или на пне там, или в лесу, ну, то есть это уже предмет, так сказать, вторичный, на чем, да, это было, или просто в келье у себя, не выходя, в затворе, в полном затворе иногда, несколько лет пребывая, то вот это вообще говоря, такой канонический подвиг, если хотите, то есть правильный подвиг. И люди, которые там не ради гордости своей, да, а ради именно достижения Царства Небесного, ради любви к Богу, они в конечном итоге пронизывались вот этой божественной благодатью, видением истины. Это настолько их восхищало, они действительно преображались. И потом, вот как Серафим Саровский, так что его лик менялся, и он сиял, как солнце.
Батюшка, и вот с учетом того, что было сказано в конце нашей программы, я хочу попросить вас ответить все-таки на самые главные вопросы. Зачем нам читать житие? Как их читать? С какими мыслями? Что держать в голове, когда мы садимся за чтение житийной литературы?
В стране жил, в атеистической семье жил, но у нас был, допустим, достаточно хороший набор книг о детях-героях, вот о пионерах-героях. Это Иване Голиков, это Володя Дубинин, это, ну, много там читалось, да. И вот это же способствовало тому, что и мы как-то воспитывали, а вот это дети моего возраста, они явили вот такие подвиги, что о них слагаются такие, можно сказать, ну, легенды, да. Хотя на самом деле это не легенды, а это их реальный вот подвиг служения Отечеству. Здесь то же самое. Описание – это подвиг служения Богу. Да, Богу и людям иногда. Иногда вот просто Богу, потому что, может быть, при жизни этот человек не творил никаких чудес, а просто являл удивление у людей. А как это может быть? А некоторые, наоборот, очень много помогали людям. И тем не менее, вот это чтение этого, да, оно тоже ведь на самом деле настраивает единственное на тот лад, что это были такие же люди, как я. Они это смогли. Они смогли достичь Царства Небесного, они смогли угодить Богу, они, вообще говоря, познавали истину, они научились любить Бога и людей. И поэтому, когда на меня нападают мои малые скорби, то ведь просто сравнивая, что они испытали в своей жизни, какие они труды понесли, значит, я должен соответственным образом и относиться к своим малым проблемам именно как к малым проблемам, а не как к какой-то катастрофе, которая все перечеркивает всю жизнь, на этом все, так сказать, мрак сплошной, и только остается возрыдать о том, что все, у меня жизнь кончается, беспросветная мгла, и я иду в ад. Нет, конечно, вот это как раз жития святых, они это та струна, да, которая способна в человеке некое созвучие возбудить, некую такую, значит, симфонию. И когда люди читают это, они проникаются с одной стороны, а с другой стороны, когда читают житие с таким доверием, да, то ведь и святой, он же тоже может быть близко от этого человека. Он молится о нем, там, пред престолом Божьим. Поэтому жития святых считалось чуть ли не основное чтение для людей, которые желают своего спасения. Оно и сейчас, в общем-то, не потеряло своей актуальности. Единственное, что здесь препятствием выступает именно то, что человек настолько сейчас практичен, он погрузился в законы, я имею в виду своего вот советского образа зданий, когда физика, химия, геология, там, биология, гравитация, законы. А тут вот человек, как сказано о Марии Египетской, на локоть над землей во время молитвы поднимается вот в духе, так сказать, свое воспарение к Богу. И, конечно, тогда говоришь, а что же, как это может быть? И вот это недоверие, может быть, от такого зазнайства, что ли, какого-то скепсиса, оно только вредит человеку, поэтому лучше отбросить этот скепсис и читать это, что называется, по-детски, понимаете, по-детски. Вот так вот, как мы в свое время читали сказки, и верили, в том числе и сказку про Деда Мороза. Вот, что, и ведь подарки находили, родители там будили утром, бежишь под елочку, а там подарок. Вот Дед Мороз ночью приходил, принес. И вот по-детски надо, скорее всего, и воспринимать эти жития, отбросив всякого рода скепсис. Ну и, конечно, начинать надо читать. Не с тех, более того, могу сказать, что в XIX веке действительно составлялось очень много житий, которые по уровню своему, и литературному, да и духовному, это оскудение было. Поэтому лучше читать жития вот тех древних святых, которые, ну, что называется, выверены, потому что их читали и в XII веке, и в XV веке, и с них начинать. А дальше уже, как, что называется, как пойдет, и кому что больше на душу ляжет. Какое-то житие какого-то святого, которое он будет воспринимать с чистой совестью, вот так вот по-детски, и будет молиться ему и получать великую помощь.
Батюшка, ну и в конце нашей программы, так как все-таки у нас еще не прошли почти в самом разгаре новогодние праздники, хотелось бы услышать от вас какое-то поздравление, ну, с Новым годом, ну и совсем скоро у нас Рождество Христово.
Значит, дорогие радиослушатели, с наступившим Новым годом и наступающим великим праздником Рождества Христова. Великий праздник, когда Спаситель воплощается в чреве Пречистой Девы Марии, чтобы совершить здесь путь своего земного спасения. И нам, конечно, нужно тоже идти за Христом, и тогда непременно будем вместе с Ним в Царстве Небесном. Поэтому великой радости, благополучия, помощи Божьей вот на этом пути спасения и абсолютного упования на то, что Господь и тогда, и прежде, и ныне, и всегда будет, и всегда действует его фраза «Я с вами до скончания века». Так он сказал.
Спасибо, батюшка, большое. Я, ведущая Мария Заостровных, тоже обязательно к этим поздравлениям и словам присоединяюсь. Ну а мне осталось только напомнить, что сегодня в программе «Беседы о вечном» принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии Рязанского университета, отец Сергий Рыбаков. С нами батюшка находился на телефонной связи. Спасибо за внимание и до новых встреч!